«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в студии Александр Шубин, доктор исторических наук. В предыдущей передаче мы рассказали о том, что, собственно, привело Испанию. У нас сейчас дата 80 лет с начала гражданской войны. Что привело Испанию к мятежу националистов, или, как потом называли, франкистов. И остановились мы как раз, по-моему, на 17 июля 1936 года. То есть, вот первые дни этого военного и правого восстания против законной власти. Народ выходит на улицы, требует оружия. Ну и как, собственно, раскалывается страна, Александр?
Ну вот я бы начал тоже с такого, может быть, короткого введения, что 17-18 июля начинается то, что я называю звездным часом Испании. Потому что с этого момента, впервые с 16 века, Испания оказывается в центре мирового внимания. В Испании дан первый бой, серьезный бой фашизму. То есть вот именно 17-18 июля началась та вооруженная борьба, которая по большому счету закончилась 9 мая 1945 года. В Испании началась, революция-то шла, но вот та фаза революции, которая сделала ее великой, не в смысле хорошо или плохо, но вот как мы говорим о Великой Французской революции.
На мировом событии.
Это глубокая революция. То есть Испания, я ее, вот испанскую революцию ставлю в ряд четырех великих революций, потому что она оказалась самой глубокой. Мы это покажем, что она принесла демократию на уровень производства, на уровень обычной жизни. Это...
Но ненадолго.
Революция в данном случае была сама по себе недолго, но в смысле глубины она потрясает воображение. Так сказать, глубины принципов, к которым, повторяю, можно по-разному относиться. Поэтому то, что вот мы сегодня отмечаем эту дату, это очень важно не только в смысле, что вот повод поговорить об испанской истории, ну, далекая страна, в конце концов, не проиграла чемпионат. Вот, но, с другой стороны, это и наша с вами история. Вот это надо понять. Тем более, что Советский Союз был в это активнейшим образом вовлечен, о чем мы тоже будем говорить сегодня.
Ну и что? Что происходит в первые дни?
Итак,
путча мятежа.
Испания раскалывается по принципу, во-первых, где у народа было оружие, где вот у этих массовых организаций анархистов, социалистов, в меньшей степени либералов было оружие. Во-вторых, где как повела себя армия, она раскололась. Флот, например, в основном поддержал республику.
И, по-моему, военно-воздушные
силы. Авиация поддержала в основном республику. Армия, в основном офицерский состав поддержал переворот, но было достаточно много республиканских военных. Гражданская гвардия в основном поддержала республику. То есть, собственно, провал еще был в том, что они переоценили результаты этих своих заговорческих разговоров. Дальше все пошло вообще наперекосяк, потому что Санхурхо сел в самолет, чтобы лететь
из
Португалии и возглавить этот переворот, и потерпел катастрофу. Но есть такая ироническая, немножко апокрифическая версия, что он взял с собой тяжелый сундук со своими мундирами, и этот сундук его погубил. Ну, не знаю. Потом, кстати, будет еще вторая загадочная катастрофа, в которой погибнет архитектор этого переворота генерал Моло, но это произойдет значительно позже.
В общем, то еще Франко все как-то свезло.
Да, в общем, он, наверное, думал, Бог любит меня. Вот. И в этой обстановке Испания раскалывается самым неудобным для мятежников образом, потому что такие крупные города, как Барселона, промышленный центр, вообще Каталония, промышленный центр, Мадрид, естественно, северная часть, где Баскония, это оказывается за республикой. Юг пока за республикой. Есть очаг восстания на севере, вот вокруг Наварры. Они пытаются идти на юг, но их, в общем, сдерживают. Там горы Гвадарамы тоже, в общем, блокируют более-менее этот северный очаг во главе с Молой. На юге есть зацепка, но там небольшие относительно силы. И главный шанс, главная ставка – это африканская армия, люди, которые умеют воевать, как мы говорили. Но они в Африке. А флот поддержал республику. И как вообще их туда перебрасывать – совершенно непонятно. И генерал Франко, который вообще на островах, но он летит, чтобы, так сказать, своей волей поддержать эту африканскую армию, где его любят, ценят. И он туда прилетает, но тоже у него достаточно сложная ситуация. И, в общем, в первый момент, даже вот если смотреть там документы Коминтерна, и вообще первые оценки, прессу, считалось, что вот такое интересное событие. На этот раз левые разгромят сейчас этих мятежников. Но генерал Франко начинает стучать во все двери. И вот во многом его эта счастливая биография связана именно с тем, что он догадался стучаться во все двери. Он выходит на немецких представителей, он выходит на итальянских представителей. В конце концов, его мольбы о помощи доходят до Муссолини и до Гитлера. И они принимают смелое решение помочь своему человеку.
А почему они его считают своим человеком? Он же в прямых контактах с ними не был.
Ну, во-первых, не был замечен, совершенно верно, но это тот, кто достучался от своих людей. И он очень лоялен, и он сообщает о своей лояльности, что мы ведем с вами общую борьбу против коммунизма, левых сил. То есть он сразу начал демонизировать. Ну, масоны не так, я думаю, впечатлятся. В этих документах, по-моему, о масонах речи нет, но речь идет о том, что есть красная чума в Испании, мы готовы ее остановить. Ну, в общем, он дал понять, что он их человек.
А заодно обеспечим экономические интересы.
Да, какие-то контакты были и до этого, кстати говоря. Ну, просто у самого заговора контакты были, конечно. Но он сразу перехватил эти контакты самым, так сказать, непосредственным образом. Потом за ним стояла самая боеспособная сила. И начинается вот эта история с переброской на итальянских транспортных самолетах африканской армии в Испанию. Здесь идет очень большая дискуссия. Во-первых, переброска есть как некий факт, и она сразу производит впечатление. Но вообще говоря, самолетов было не так много, и перебрасывали достаточно долго.
Там несколько тысяч человек всего.
Пригнали авиацию, все-таки перекрыли этот пролив, то есть расчистили его от республиканского флота.
Ну, и бомбить
стали. Кораблями тоже перебрасывали. Да. То есть, конечно, помогли, но вот сыграла ли эта роль решающую, это, вообще говоря, вопрос, который обсуждается и в Испании, ну и военными специалистами. На мой взгляд, это был очень важный, но не единственный фактор.
А что еще помогло?
Второй фактор оказался связанным с этим, но косвенно. Дело в том, что французы сначала решили помочь родственному законному правительству. У нас Народный фронт, у вас Народный фронт. Но во Франции был крайне трусливый Народный фронт. И вообще французское общественное мнение было шокировано Первой мировой войной. И самый страшный ужас французской политики – это снова воевать с Германией. Потому что была бессмысленная Первая мировая война, и поэтому лучше ее не повторять. И пока не было известно, что они помогают, были готовы продавать оружие в Испанию. А без оружия это очень трудно воевать, потому что Испания сама качественного оружия не производила. Они потом в ходе войны научились, но в этот момент они, не, в общем, особенно не производили оружие. Они попросили закупить самолеты, ну, что положено, там, артиллерию. Им вроде начали обсуждать эти самолеты, и тут вдруг, по одной из версий, вот это сыграло роль, но, вероятно, были и другие события и каналы. Сломался самолет итальянский, сел во французской Африке, и все узнали, что они перебрасывают авиацию в Марокко, то есть, что они вмешались. Это шокировало французское общественное мнение. Леон Блюм, французский премьер от Народного фронта, социалист, начал юлить и изворачиваться, и говорить, ах нет, ах нет, ах нет. Потом разразился скандал, что мы помогаем, вмешиваемся в конфликт. И Леон Блюм выдвинул другую точку зрения, идею, что давайте проводить политику невмешательства. Пусть никто не перебрасывает туда оружие. Если бы это было сделано, опять, у франкистов были бы очень плохие шансы, потому что, в принципе, запасов оружия было больше у республики. Но на это купилась Франция, на это с удовольствием купилась Великобритания, которой вообще вся эта испанская история не нравилась, и они, в общем, искали контактов уж с Италией, само собой, и с Германией. На это в первый момент купился Советский Союз, потому что для него это была еще одна площадка, где можно было влезть в европейскую песочницу и, так сказать, по-взрослому поиграть на равных там с Западом. Но Германия и Италия подписали эти соглашения и продолжили поставлять вооружение просто как они поставляли в наглую, благо у них для этого была Португалия, куда можно было привозить это оружие совершенно откровенно, а потом, как для Португалии, а потом втихую через границу ее перебрасывать никто не заметит. И когда это обнаружилось, естественно, Советский Союз вышел из этих соглашений. Вернее так, он по-хитрому, он заявил, что он не выходит из этих соглашений, то есть в песочнице он остается,
они
заседают в комиссиях, смотрят, изобличают, но не считает себя скованным в большей степени, чем другие стороны. То есть по секрету всему свету можно оружие переправлять. Что самое смешное, Франция, которая была официально большой поклонницей этого соглашения, закрывала глаза на советские поставки время от времени, а время от времени время их перекрывало. И вот это очень нервировало, дестабилизировало оружейную, так сказать, ситуацию для республики, в то время как у франкистов всегда все было хорошо.
Александр, хотел вот остановиться на том вопросе, который мы в первой передаче уже затронули. Это вопрос о насилии. То есть, с одной стороны...
Ой, если можно, да. Может быть, я говорю длинно, но это важно. Третий фактор победы, успехов франкистов, это, конечно, лучшая подготовка их армии. Потому что даже те, кто оказался на континентальной части, это все-таки было офицерство, это были подготовленные части, но которые хоть знали, как держать винтовку в руках. На стороне республики вот именно полевой армии было очень мало.
То есть, фактически действовали разрозненные отряды.
И вот этот народ, который вооружился, это были люди полные энтузиазма, но абсолютно не умеющие воевать. Это было ополчение, и с тех пор, как принято считать, что милиция – это вообще плохо, это не боеспособно. Так вот, я должен сказать, что эта милиция, когда она научилась воевать, она вообще воевала очень неплохо. И мы еще поговорим вот об этой странной особенности испанской военной тактики и военной организации, ну, республиканской. Но в первые месяцы они воевать вообще не умели, поэтому наступление франкистов, даже странно, что оно шло так медленно. Франкистская армия тоже была не очень. То есть, три фактора успехов. Все-таки были более подготовленные части у националистов и будущих франкистов. Все-таки была более интенсивная помощь извне. И третий фактор – это на их стороне была африканская армия. Когда она, наконец, целиком переправилась, она стала очень мощной силой, которая дошла до Мадрида и действовала успешно.
Да, вот все-таки о насилии массовом. С одной стороны, вот вы сказали в прошлой передаче о том, что генералы и те, кто готовили переворот, они готовили массовый террор и, собственно, начали его осуществлять. Ну, например, в Марокко резню просто учинили. Но, с другой стороны, ответом был грандиозный красный террор. Террор, всякие зверства, расстрелы священников,
я бы сказал,
монахов.
Черный даже террор.
Да, потому уничтожение церквей, и бог знает
да.
что.
Здесь, прежде всего, нужно сказать о принципиальной разнице этих двух терроров. Террор в франкистской зоне был организованным, он был, в общем, постоянным. Ну, то есть, понятно, что в первый момент это была чистка-зачистка, она была более интенсивной, потом, так сказать, просто систематично.
Ну, типа, команда типа «в плен не берем».
Ну, нет, в плен брали, но потом прореживали, содержали, конечно, в ужасных условиях, и легко расстреливали за любые провинности, так сказать, вот такие картины, известные нам из Второй мировой войны. Угу.
То есть, генералы, можно сказать, действовали как профессиональные чекисты, прям скажем.
Ну, если мы говорим о Второй мировой войне, то скорее тогда как профессиональные гестаповцы. Ну, вернее, эсэсовцы, да, не гестаповцы, а эсэсовцы. Потому что чекисты как раз, вот если говорить о чекистах, он же не был тотальным террором. Он как раз вот похож на некую бессистемную... Он был вообще очень бессистемным, вот если говорить о чекистском терроре. Что его тоже в известной степени, конечно, компрометирует, потому что порядочек такой вот, который, значит, завели правые деятели, он ужасает... И он, конечно, вот подкупал, видимо, так сказать, франкистов, но они в чем-то были провозвестниками. Но, что интересно, франкистский террор, ведь он продолжился и после войны тоже как очень систематичный. То есть, там тоже очень много было. И вот, естественно, все стали считать, что на франкистской стороне, что на республиканской
стороне. Да, что там
стороне.
Понаделали
на республиканской
красные,
стороне,
красно-черные.
На республиканской стороне это был террор низовой. То есть, не санкционированный правительством. Более того, правительство, естественно, против этого все время возражало и, в конце концов, остановило. Но что самое интересное, окончательно, ну, вернее, так вот, вспышку остановили даже анархисты. То есть, даже анархистское руководство, оно сказало, нет убийствам, мы это останавливаем, хватит. Значит, то есть, первый момент, когда стало известно о том, что правые выступили, вот эти вот возбужденные массы, они начали убивать всех, кого они считали пособниками этого мятежа, кровавого мятежа. А пособниками оказалась церковь, пособниками оказались правые элиты, пособниками оказались все известные правые политики, кто в этом регионе был известен в этом качестве, и в некоторых случаях помещики и буржуи. Но не всегда, естественно. На чем это было основано и почему это так было? Вы застали, я застал, но мы с вами люди гуманные, и наш народ вообще очень гуманный, но мы с вами застали, что такое парткомы, которые лезут, так сказать, вот во все дела. Вот в личную жизнь, вот учат, как жить, вот как говорить.
Персональное
вот,
дело.
Персональное дело и так далее. Вот испанская католическая церковь, она была еще сильнее в этом отношении. То есть вот это вот вмешательство во все личные отношения, как себя вести, они все это застали. Оно же до 31 года еще все было вот в достаточной полной силе, несмотря на то, что общество уже модернизировалось. И это, конечно, а с другой стороны, ханжество, так сказать, вот это вот, которое часто характеризует такие вот властные церковные структуры. Должен сказать, что когда известный анархист, то, собственно, он поэтому и стал известным, Бонавентура Дурутти, убил архиепископа Сарагосского вместе со своими товарищами, в Испании в значительной массе, причем не только анархистской, но даже и либеральной, это вызвало, вообще говоря, положительные отклики. Понимаете, это говорит об авторитете церкви, конечно.
То есть, она его подрастеряла.
Вот, она его подрастеряла, а где-то она вызвала просто ненависть против себя. Это ни в коей мере не оправдывает террор, безусловно. Это террор омерзителен, но как социальное явление он был вызван вот самой социальной ситуацией. Значит, естественно, социальный террор был связан с социальными конфликтами. То есть, почему убивают помещика? Ну, почему в 17-м году убивали помещика? Наверное, от большой любви, да? Вот. И от того, что очень верили в то, что помещик – это замечательный вот владелец этой земли, и больше никому она принадлежать не должна. То есть, мы с вами должны понимать, что террор и франкистский имел свои причины и свою мотивацию, и республиканский имел свои причины и свою мотивацию. Но республика с ним в общем боролась, а франкистский режим его в общем поощрил.
А масштаб все-таки? Вот так прикидку я посмотрел цифры в разных источниках. Примерно одинаково на начальном этапе.
Значит, довольно точно.
Уничтожали.
Сейчас есть цифры общие, да. То есть, на начальном этапе, кто посчитает, считают, в общем, общие цифры, количество жертв, сейчас вскрывают могилы даже, есть интересные исследования. Франкистский террор существенно больше.
Но то, что он был дольше.
Значит, если убрать вот этот вот период после войны, то точные цифры вот я в своей книге привожу, честно говоря, их не помню наизусть, но там раз в полтора больше есть.
У франкистов.
У франкистов, конечно, да. То есть, он был больше. Республиканский террор, он вспышечный. Июльской вспышкой не ограничился, естественно, в зоне военных действий. По судам расстреливали и дальше. И была еще одна вспышка. Это похоже на, кстати говоря, октябрь 41 года в СССР, когда расстреляли довольно много вот осенью 41 года.
Политзаключенных.
Разных политзаключенных, когда шли на Мадрид. Был такой Паракуэльос, где расстреляли довольно много правых деятелей, которых и вообще, ну, случайно, так сказать, случайных заключенных, которых держали в тюрьмах и разгрузили тюрьмы таким образом по, что называется, советскому образцу. Ну, советский образец в этот момент еще нельзя было применить, о нем не знали, но коммунисты в этом деле, судя по всему, были замешаны. Ну, как, собственно, выполнявшие вот эти свои функции.
Ну, давайте теперь немножко о военных действиях 1936 года. Собственно, я так понимаю, что после гибели Санхурха Франко стал лидером этого движения. Там вот эти генералы, в частности, Моло, активно действовали. И вот как все-таки получилось, что из двух изолированных анклавов, фактически, на севере и на юге, они дошли до Мадрида и взяли там крупные города, типа Кордовы и так далее, которые, в общем, были не на стороне франкистов.
Да, ну вот причина, собственно, я ее назвал, это крайне слабая подготовка республиканцев вообще к любым военным действиям. То есть генералы не умели управлять войсками, войска не умели управляться, люди брали ружья, выбирали себе в качестве командира, потому что командиров не было, самого популярного человека. В одном случае, ну, такой комический случай, но типичный, вот так приводят часто. Люди, которые ходили в парикмахерскую, объединились вместе, выбрали парикмахера, потому что все его знали. Вы знаете, в известной степени это было даже целесообразно, потому что когда никто никого ничего не знает, но кто-то должен быть каким-то человеком. Потом в ходе боевых действий, конечно, менялись. Уже выдвигались более и талантливые командиры, и умелые организаторы. Но в первый момент это был хаос. Этот хаос нахлынул вот на эти бастионы мятежа и отхлынул от них с огромными потерями. Может быть, не стоило и атаковать, а нужно было как-то организовываться в тылу. Но так или иначе, сначала франкисты наступали как нож в масло, причем в горячий нож, в теплое масло. Шли довольно уверенно, но движение это замедлялось. То есть, постепенно все-таки концентрировались силы республики. И интересно, что в этот момент республика наступала только на одном направлении. Это было то направление, где действовали анархисты. Потому что анархисты уже давно организовались и давно выбрали себе командиров. И они, победив в Барселоне, развернули наступление на Арагон, прошли полдороги до Сарагосы, до Уэски. То есть полдороги до Сарагоски прошли до Уэски, там сумели окопаться и держали там фронт, пока их уже новая власть не стала им шею сворачивать. То есть вот этот вот анархистский фронт в Арагоне, это очень интересное явление, когда такая махновская организация армии, а мы с вами как-то говорили о махновской организации армии, то есть выборность командиров, обсуждение боевой задачи вместе с бойцами, показала неплохие результаты. Говорят, а почему же вот анархисты дальше не наступали? У меня вопрос, а кто наступал? Республиканцы. Республиканцы нигде не наступали всерьез. То есть, они хоть фронт нормально держали.
Ну, генералы, в общем, дошли до Мадрида практически, и тут вот у них что-то не получилось. Может быть, это была как раз их и ошибка? Не надо было штурмовать столицу?
Тут нужно еще один... Ну, как не штурмовать? А что же тогда штурмовать?
Ну, потихонечку.
Дело в том, что как раз в этот момент нужно было ковать железо пока горячо, потому что все три фактора были на их стороне. Потом соотношение будет меняться. И ошибкой Франко считается, что он отвлекся на Толедо.
Угу. А в Толедо там интересная
история. В Толедо там была интересная история. Потому что там в первый момент мятежа, мятежников эти демонстранты загнали в замок Алькасар, который сегодня туристы могут смотреть. Но вообще говоря, это уже новодел. Потому что там вот как раз оборонялись полковник Маскарда, значит, со своими героическими рыцарями. Сражались, героическая картина, республиканцы,
там военная анархисты. Академия, да, была? А? Военная академия,
по-моему. Ну, во всяком случае, вот...
Казармы.
Да, были казармы, да. И республиканцы этот замок вообще развалили. Но в этих развалинах продолжали такая героическая страница. Вот,
там где-то полгода, да, держались?
История, да. Но они держались с июля по сентябрь.
А, меньше.
И Франко, как бы для того, чтобы вызволить героических бойцов, повернул на Толедо основные силы, освободил, деблокировал. И говорится, что вот ради того, чтобы спасти героическую кучку, он потерял время, которое, когда мог войти в Мадрид, можно сказать, без сопротивления. Вот это, на мой взгляд, легенда. Потому что сопротивление уже концентрировалось, силы уже стягивались к Мадриду. И если бы Франко сразу пошел на Мадрид, он бы просто получил сразу фланговый удар именно от Толедо. То есть он, как грамотный военный, должен был расчистить себе фланги, поэтому он пошел на Толедо, потратил на это какое-то определенное время. Заодно вот такая героическая, красивая история образовалась. И в октябре он начал наступление на подступах к Мадриду, и уже, собственно, в начале ноября начинается штурм Мадрида, которому республиканцы все-таки уже подготовились.
Вот тут интересный вопрос. Советский Союз как раз. Сталин как себя ведет? Решается ли он оказать помощь испанским республиканцам и когда?
В первый момент, как мы с вами видели, для Сталина эта ситуация интересная. Надо как-то участвовать, потому что у Сталина в этот момент вообще установка показать, что Советский Союз – это европейская держава. Он напоминает Петра Первого, который вот ломится в Европу, поиграться в европейской песочнице. И вот отсюда это невмешательство. Но затем становится ясно, что Германия и Италия просто кидают этих наивных, ну как наивных, все понимали, конечно, французов и британцев. И сейчас они додавят эту испанскую историю, получат очень крупный бонус в виде Испании. И Сталин решает, что можно действовать более активно, тем более, что меняется политическая ситуация в самой Испании. В сентябре к власти приходит правительство широкой антифашистской коалиции, которое возглавляют уже не либералы, это по-прежнему называется правительство Народного фронта, но возглавляет левый социалист Ларго Кабальеро. И в это правительство входят коммунисты. И коммунисты, конечно, запросили санкцию Москвы. После некоторых колебаний им дается эта санкция войти в правительство, а значит взять ответственность, а значит Советский Союз решает все-таки помогать.
В каком масштабе, интересно?
Вопрос, в каком масштабе. А затем будет еще интереснее, потому что в это правительство впервые в истории мировой, ну, во всяком случае, вот в правительство большой страны входят даже анархисты. То есть, мы имеем анархистов, которые не только сначала на одном этапе поддержали выборы, а затем для реализации своей идеи они еще и входят в правительство, и там осуществляют интересные, ну, такие, я бы сказал, социальные, конечно, не анархические задачи. Но это, так сказать, другой момент. Так вот, товарищ Сталин решает оказать помощь. Это тяжелое решение, потому что, в общем, самим не хватает. Военная промышленность советская еще в фазе становления. И чтобы не возвращаться к этому моменту раз за разом, я скажу, что помощь была оказана, конечно, колоссальная. Она по некоторым показателям, ну, в 2-3 раза меньше, чем оказали Италия плюс Германия. То есть, две передовые на тот момент военные экономики. А по некоторым показателям, там, по стрелковому оружию, в общем, примерно столько же. Точные цифры опять можно посмотреть, во-первых, в моей книге, но и они оказались не последними. Я недавно нашел документ, который вот опубликовал сейчас в новой новейшей истории, ну, статью по этому документу. Советские генштабисты посчитали все, как говорится, до винтовки, до копейки, до патрона. И получается очень существенные вот размеры, сопоставимые с двумя крупными государствами, которые, в общем, сделали ставку на помощь франкистам.
А там учтено, сколько дошло, сколько было, там же топили суда и перехватывали.
Значит, учтено, сколько дошло и сколько топили, да, конечно. Но проблема была в том, что очень много потеряли и перешло к франкистам, потому что испанцы, республиканцы не всегда хорошо им воевали. Это вызывало, конечно, ужасное раздражение. Учтено даже то, что потом вернули из Франции, потому что вопреки известному мифу о том, что Сталин бросил республику, помощь оказывалась до последнего момента, пока вообще оружие можно было перевозить. И когда его невозможно было перевозить, там еще были крупные запасы, которые вообще при любой возможности можно было дать.
Угу. Они были, а военные советники в каком количестве были? Немцы же тоже доставили идти, туда и летчиков, и танкистов.
Будем идти, так сказать, поэтапно, потому что сначала Сталин хотел горючее. Вот давайте проверим горючее. И это сентябрь. А потом все-таки невмешательство. Скандал устраивает Советский Союз в комитете по невмешательству. Помогают другие, будем мы помогать. Но, естественно, легально ничего не происходит. Но в октябре приходят первые корабли с оружием уже. А это почему важно? Начинается битва за Мадрид. То есть, вот именно в битве за Мадрид уже пошли советские самолеты. А кто на них будет летать? Естественно, появляются советские летчики, советские танки. Значит, советские танкисты. Ну, потом научили танкистов и испанских, но были советские танкисты. И потом Сталин понимает, что это отличный полигон. Там можно вообще попробовать новые виды вооружений, прогнать через это определенное количество военных. Около 4000 было советских военных советников, из которых в боевых действиях реально участвовали, конечно, только летчики и танкисты, а сами советники держались все-таки не на передовой. Вот совсем другая была линия поведения у Италии и Германии, которые прогнали сотни тысяч людей через Испанию. Италия направила туда просто целый экспедиционный корпус добровольцев. Ну, понятно, что все были добровольцы.
Да, отпускники.
Да, почему-то сейчас называется гибридная война, я не понимаю это название. Вот это обычный, так сказать, опыт, ну, так сказать, скрытой поддержки военными соединениями. Значит, и Германия направила туда авиационный легион «Кондор», который прославился прежде всего, конечно, бомбардировкой «Герники», но, в общем, воевал всю дорогу. Военные советники были в прифронтовой полосе, очень много, там 50 тысяч, по-моему, только немцев. То есть, это очень серьезная была военная поддержка.
Ну что ж, мы здесь сделаем паузу в разговоре с Александром Шубиным, доктором исторических наук. Говорим мы об Испании, об испанской гражданской войне, вот юбилей 80 лет, и продолжим после объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов, Александр Шубин, доктор исторических наук у нас в студии. Вот такая юбилейная передача об Испании, гражданской войне. И вопрос все-таки, так без советской помощи Мадрид бы удержали или нет?
Да, и вот теперь битва за Мадрид. Есть такая точка зрения, даже есть название одной из таких статей, что судьба Испании решалась не в Мадриде. Я вот и с этим названием, с этим посылом совершенно не согласен, потому что если бы она решалась не в Мадриде, не в Гвадалахаре, ну, то есть не на полях сражений, не в самой Испании, то и во всех этих комитетах по невмешательству, в этих дипломатических салонах нечего было бы обсуждать. К моменту поступления советской помощи все-таки ее было, конечно, недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Потом советские товарищи, они все-таки вояки еще были тоже не очень опытные. И есть конкретный разбор первых советских танковых атак, как, очень внимательно все это разбирались. В общем, это было пока не очень удачно. Там было очень много неудачных операций. Преувеличивать роль советской поддержки как вот решающего фактора мы никак не можем. Тем более, что мы видим, с другой стороны, помощь была все-таки больше. Ну, объективно, Советский Союз просто не мог.
Потом... В Мадриде произошла такая, я бы сказал, народная мобилизация.
Вот, да? Поэтому, вот конечно, внутренние сюжет, факторы, конечно. Это внутренние факторы, прежде всего, спасибо советским летчикам, но, в общем, внутренние факторы. Во-первых, вот пока этот франкистский нож в масло шел свободно, это полевые операции. А когда он уперся в большой город, там произошло ровно то, что произошло и в июле. Армия не смогла действовать против милиции в большом городе. И здесь она снова не смогла действовать против милиции. В большом городе, то есть люди полны энтузиазма, организованные под командованием популярных для них командиров, занимающие, в общем, более-менее знакомые им места и оборонительные позиции. А в обороне это, в общем, проще делать. Плюс прибыла помощь из других мест и очень интересная помощь. Во-первых, прибыли интербригады первые. То есть, помимо того, что Советский Союз долго думал, оказывать или не оказывать помощь, но коммунистическое движение сразу стало организовывать эти интербригады. И здесь к ним присоединились все люди доброй воли, как это тогда называлось. То есть, люди самых разных взглядов,
да, республиканцы,
которые хотели сражаться за демократию, против фашизма. В общем, то, что мятеж имеет фашистский оттенок, сразу стало ясно. И характер даже фашистский. Интересно, что вы рисуете сейчас фалангистский символ. И эти интербригады наспех сколоченные, но очень важно, из людей, которые имели военную подготовку, потому что они приехали из стран, которые прошли через Первую мировую войну, ну, а
да,
кто-то прошел
офицеры,
через,
да.
через гражданскую войну, какие-то коммунисты, они умели воевать. И вот первые полторы интербригады прибыли как раз к решающим боям. И вторая поддержка той же численности примерно, или даже больше, прибыла из Каталонии, это дивизия Дурути.
Анархисты.
Это анархисты, тоже идейно мотивированные, неплохо сколоченные, получившие опыт таких уличных боев, потому что они пистолеры, значит, у них была, Дурути называл это революционная гимнастика, они тренировались вот в мелких восстаниях, и они прибыли, заняли тоже очень важные позиции. И тут вся вот литература про битву про Мадрид, она очень политизирована, потому что все рассказывают, как плохо сражаются политические противники, как хорошо сражаются наши. Складывая вот этот пазл из разных историй, я пришел к выводу, что все сражались примерно одинаково. Где-то героически, где-то убегали, где-то набегали.
Но потери они несли, безусловно, потери... больше, чем националисты. Там 3-4 раза.
Это тоже непонятно, потому что националисты несли тоже очень большие потери. И все свои потери скрывали. Поэтому, так сказать, окончательно данные расходятся. Но мы можем сказать, что это было сначала лобовое фронтальное столкновение. То есть, военное искусство франкистов тут особенно ничем... не отличалось, там генерал Варелла и Мола, вот они действовали, они придумали, что их ждет еще помимо четырех колонн, пятая колонна в Мадриде, но пятая колонна в Мадриде никак себя не проявила, потому что, ну, собственно, тут, кстати, вопрос о репрессивности режима с одной стороны и о том, что правые, увидев такую эмоциональную мобилизацию масс в поддержку республики, они просто не высунулись никак. Значит, и в конце концов, нащупали одно слабое место. Марокканцы прорвались на территорию университета, который, вообще говоря, находится не в Мадриде, а сбоку от него, через реку Мансанарес. Оттуда, после ожесточеннейших, тяжелейших боев, где в свалке были коммунисты, анархисты, республиканцы, все, ну и с другой стороны тоже все, удалось пробиться в сторону площади Монкла. И вот площадь Монкла, это, знаете, есть в Соединенных Штатах точка наибольшего продвижения воды, как они называют, ну, по аналогии с наводнением, это куда дошли южане. И вот в Испанской гражданской войне есть это место, куда дошли франкисты, но в Испании вообще как-то вот память о войне, она не так развита, во всяком случае, в экскурсионных маршрутах, как в Соединенных Штатах, и здесь я, во всяком случае, никаких монументов не нашел. И здесь их остановили, ну, отбросили, и университет оказался последней точкой за Мансанаресом, который франкисты контролировали. Линия фронта установилась, и с этого момента в Испании начинается война фронтов. Интересно, что здесь, кстати, погиб Дурути, и хоронили его сотни тысяч людей, очень романтическая тоже история. Все обвиняли друг друга в его гибели. Масса конспирологических версий. Но так или иначе, фронт выдержал и политически, и в военном отношении. И вот после этого уже стало насыщаться и советской помощью. После этого стала реорганизовываться армия.
И возникли две Испании.
И возникли две Испании уже, да, как линия фронта их разделила.
Ну вот, если не углубляться во все детали военных действий, времени-то у нас, к сожалению, мало. Если посмотреть на то, что происходит на этой войне фронтов, это медленное, но постепенное продвижение националистов. Да? Они берут Малагу, они берут север, вот эту Астурию, Басконию и так далее.
У нас мало времени, поэтому да. Я расскажу, как дело было.
Да.
Значит,
ваша версия.
Ну, собственно, это не версия, она на карте видна. Значит, во-первых, нам нужно, чтобы понять войну в Испании, нужно понять, что это была война типа Первой мировой, а не Второй мировой. Что вообще очень интересно, она дезориентировала всех военных специалистов. Она как бы укрепила их в старых предрассудках. Испания — это достаточно изрезанный ландшафт, и там вообще трудно вот маневры крупные проводить. А потом Франко показал и маневры. Но сначала это была война на истощение, поэтому очень важны были такие локальные, но очень напряженные операции. И здесь счет пошел, вот если начинать с Мадрида, я иногда, когда смотрю футбольные матчи, вот мне это напоминает, это было 1-1. Потому что высаживается, во-первых, все-таки итальянский корпус, то есть сам Франко не сумел, и отрезает вот этот кусок Малага, который очень выступал.
На юге.
После этого корпус перебрасывается на север от Мадрида и пытается воткнуть кинжал в тыл, так был изрезан там фронт, в тыл Мадридскому фронту. Но республиканцы и вот эта новая армия Ларго Кабальера, которая сочетала как раз милиционные и регулярные методы военного строительства, она наносит поражение итальянцам, ну, итало-испанским, конечно, войскам. Там, кстати, Маскарда тоже участвовал, вот этот героический, но уже без успеха. Она наносит поражение. То есть, таким образом, счет 1-1. Военная инициатива оказывается на стороне республики. Но в этот момент в республике разворачивается острейший политический кризис, который ее отвлекает.
Да-да, якобы мятеж,
ну,
в Барселоне.
Мы это отдельно совершенно разберем. Потому что, с одной стороны, военная ситуация, с другой стороны, политическая, но они связаны. Ларго Кабальера и его военное окружение в этот момент, отбрехиваясь вот от этого вот натиска со стороны коммунистов и правых социалистов, готовят наступление в Эстремадуре как раз мобильное, они нашли место, и советские военные специалисты, я нашел эти документы, поддержали эту идею. То есть, были планы, как нанести, рассечь вообще франкистскую зону, но этот политический кризис срывает эти планы. Приходят к власти опять сторонники во главе с Приета вот этой войны на истощение, а войну на истощение республика-то проигрывает. У нее тут ситуация несколько похуже во многих отношениях, и в смысле помощи, и в смысле там аграрного сектора. Франко получает передышку, разворачивает все свои силы, бросает на север, давит Северный фронт, уничтожает. Таким образом, получает вдвое больше сил. То есть, он делает именно то, что должна была делать республика. И затем наваливается уже всеми силами. Республиканцы проводят еще одну операцию, думая, что у них достаточно сил и средств, берут город Теруэль. Долго радуются по этому поводу, не закрепляют победу.
Декабрь 37-го,
уточняю. В феврале 38-го года терпят поражение в этом Теруэле. После чего Франко получает уже военную инициативу, которую не теряет до конца войны, рассекает республику надвое, и в апреле 1938 года выходит к морю. Таким образом, республика делится на Каталонию и центральную часть. Республиканцы пытаются перехватить инициативу, высаживаются через реку Эбро, создают плацдарм. Там в стиле Первой мировой войны, вот Вердена, Сомы, вот таких сражений. Идет мясорубка, да, абсолютная мясорубка. Республика не выдерживает натиска, уходит за этот плацдарм. Все, инициатива окончательно потеряна. В феврале 1939 года падает Каталония. Причем республика настолько измотана, и я должен сказать, и социально-политически деморализована исходом политической борьбы, что те самые люди, которые восстали в июле 36 года в Каталонии, в январе 39 года, когда там начали строить баррикады, чтобы защищать Каталонию от надвигающихся франкистов, то женщины стали загонять молодежь назад по домам. Потому что вот это вот за что воюем, уже было потеряно.
Фронт развалился, да.
Вот, фронт развалился, в том числе потому, что развалился тыл, потому что во многом был потерян сам смысл
борьбы. Полмиллиона людей бежит во Францию. Там,
да,
кстати, потрясающие есть музеи по дороге во Францию.
Да, и это трагедия исхода такого республиканского. А там очень тяжелая судьба, французы себя вели очень неблагородно. В том числе и мародерствовали. Потому что огромные силы, огромные имущества. И центральная зона дальше держится. продержится до марта 1939 года, но я думаю, мы потом коротко скажем,
вот как это военная как картина. А вот политическая картина, вот как раз у франкистов, у националистов, у них такое единство, да, католическое единство.
Нет, фашистское. Нет, у них, конечно, не единство.
Ну,
нет,
ну, там... Они же друг с другом ни разу не повоевали за это время внутри.
Дело в том, что внутри война у республиканцев тоже была очень короткая.
Ну, вот это локальная. Вот событие в
нет,
Барселоне.
Нет, у них было достаточно жесткое столкновение в феврале 1937 года старых фалангистов и франкистов, собственно.
Ну, их посадили, и все.
Да.
Кого-то расстреляли.
Да, то есть Франко, он быстро, так сказать, уничтожила оппозицию, но она была. То есть, тоже были разногласия.
Ну, а вот у республиканцев...
Это же сказывалось на фронте, где франкисты там и военные не любили друг друга.
Что же все-таки произошло в Барселоне?
А вот здесь фронт раскололся на две тенденции. Потому что в Испании, как я уже сказал, началась самая глубокая в истории революция, когда рабочие надолго, даже не только рабочие, а вообще коллективы, включая инженеров, взяли предприятие в свои руки, наладили производство. В некоторых отраслях это привело даже к всплеску производства, хотя обстановка была такая, что некоторые отрасли, конечно, падали, но падали медленнее, чем после этого эксперимента. Наладили военное производство, что было важно, хотя, конечно, советская помощь тоже важна. Но это все было неправильно. На это смотрели более правые силы и возмущались, и на это смотрели советские советники и тоже приходили в ужас, потому что испанцы стали говорить, мы сейчас вам покажем, как выглядит настоящий социализм, где человек труда хозяин, так сказать, своей жизни. Вот. И в итоге начинается конфронтация. Левые социалисты, кабальеристы, вот как их называют, и анархосиндикалисты с одной стороны, но анархосиндикалисты у них там свои фракции, но, в общем, скорее умеренные, вот те, которые готовы сотрудничать. Они проводят эту революцию самоуправления последовательно, а с другой стороны складываются все, кому это не нравится. Коммунисты, потому что это не линия товарища Сталина, у нас другой социализм. Правое крыло СРП во главе с Негрином и Приета. И либералы во главе с Асаней. И каталонские националисты в этом раскладе встали на сторону вот этого правого блока республиканского. Напряженность росла, ненависть нарастала, происходили тоже и военные, ну, такие мелкие столкновения. И в конце концов, вот эта напряженность 3 мая 1937 года вылилась в следующее событие. Накануне телефонист-анархист сделал замечание Асании и Компанису, которые по открытой телефонной линии, это напоминает историю, которая сейчас в США тоже обсуждается, начали обсуждать военные секреты. Он им сказал, что этого нельзя делать. Они были страшно возмущены, что какой-то телефонист им что-то такое указывает.
Но
это был анархистский телефонист, который следил за дисциплиной. В итоге эту телефонную станцию начали брать штурмом, но это нарушало права коллективов. В итоге вся Барселона покрылась баррикадами. Этих государственников загнали, значит, центральную часть города. Они заявили, что происходит анархистский мятеж, хотя они напали. Ларго Кабальеро заявил о том, что нужно провести тщательное расследование. После чего под предлогом этих событий коммунисты и правое крыло социалистов вышло из правительства. И таким образом правительство было разрушено. Перед Ларго Кабальеро встал вопрос, либо опираться на профсоюзы и левое крыло своей партии, но тогда ломать конституцию, потому что правительство должен утверждать правый либеральный президент Асани, либо действовать в рамках конституции. И он предпочел действовать в рамках конституции, и власть потерял. К власти пришло более правое крыло, которое стало сворачивать все эти преобразования, ограничивать их. И иногда говорят, что они пошли по пути либеральному. Это совершенно неверно, потому что они сворачивали самоуправление и резко усиливали как раз государственную бюрократию. То есть они пошли по пути вот народной демократии в Восточной Европе. Собственно,
а там параллельно еще действовали всякие структуры типа НКВД.
И естественно, как и в Восточной Европе, они начали чистки против политических противников. Этим занимались и сами коммунисты испанские, ну и участвовали советские товарищи во главе с товарищем Орловым. В частности, они убили Нина.
Это лидер вот этой вот партии, отклонившийся от коммунистов.
Испанский Троцкий такой. Mm-hmm. Потому что они очень боялись, что где-то возникнет очаг вот неправильного социализма, неправильного коммунизма. И ради того, чтобы подавить этот очаг, они, по сути, начали давить испанскую революцию в той ее части, которая заинтересовала массы, которая этим массам давало вот определенный мотив сражаться не на жизнь, а на смерть, потому что здесь понятно, чем это отличается от того. Обратите внимание на интересное сходство той экономики, которую они предлагали, то есть сочетание самоуправления и регулирования, и той военной системы, которую они предлагали, которая победила под Гвадалахарой. Так вот, правительство Негрина стало ликвидировать и то, и другое, рассчитывая, что теперь мы будем воевать по-правильному. И как только они начали воевать по-правильному, выяснилось, что традиционными методами, конечно, франкисты воюют гораздо лучше. Советский Союз в этот момент тоже оказался в тяжелой ситуации, потому что военную помощь пришлось делить между Испанией и Китаем. Началась Японо-Китайская война, это, извините, совсем у нас под боком. Это просто дальние подступы к советским границам. Но Сталину надо отдать должное, так сказать, проводя вот эту репрессивную политику в Испании и чувствуя, что Испания может стать своей Испанией, он давал довольно много им оборонительных вооружений. То есть, если сначала давал наступательные, опробовал там наступательные, ну, в расчете, что вдруг начнут наступать, поняв, что воюют они плохо, при Негрине и при это они стали воевать совсем уж плохо, он давал достаточно много артиллерии, ну, чтобы удерживали позиции. Ну, достаточно много этой артиллерии потом досталось франкистам, потому что вот этот последний период, конечно, это период поражений военных.
Ну, то есть раскол вот этот политический, в общем, в конце концов сказался и стал одной из причин поражения республики.
Я бы сказал, не просто раскол. Раскол-то был быстро преодолен. Так же, как и в франкистской зоне, раскол был быстро преодолен. Результаты этого преодоления, то есть преодолели по самому невыгодному пути. По пути, который лишил испанских республиканцев, ну, во всяком случае, их широкие круги, вот этого вот мотива к победе. И народ начал колебаться тоже, ну, а, так сказать, а что тут страшнее, что не страшнее. Боялись франкистов, потому что они террор принесут, они его и принесли. Но были люди, которые подумывали о том, что, может быть, договориться с товарищем Франко и как-то закончить в ничью.
Вот это вот в 1939 году, давайте про эти события тоже расскажем, собственно, что произошло после вот этой трагического падения Каталонии. Собственно, у республики ведь треть территории оставалась еще.
Да, у республики осталась треть территории, у республики еще оставались все-таки боеприпасы. Но, во всяком случае, для оборонительных действий. А надо сказать, что франкисты, конечно, были измотаны. Собственно, ведь там тоже и огромные были потери, и, в конце концов, усталость, бедность, нищета, масс. Это все было на территории франкистской. Франко несколько раз впадал в панику, потому что, скажем, ведь ситуация очень зависела от международной. И вот мой тезис заключается применительно к 1939 году, что если бы Испанская Республика продержалась бы дольше, все было бы иначе.
До сентября 1939.
Нужно было продержаться до сентября 1939 года. И все бы изменилось, потому что когда был военный кризис, связанный с Мюнхенским пактом, ведь Великобритания, Франция с одной стороны и Германия с другой стояли на грани войны, уже была мобилизация, и Чемберлен спасовал в последний момент с Даладье. Вот эта вот политика умиротворения, Франко же не знал, чем это все кончится. Он был в панике, потому что очевидно, что если начнется война Франции с Германией, то первым делом Франция просто зачистит тылы. Потому что очевидно, что французская армия значительно сильнее испанской. Испания, тем более, расколота. Явный плацдарм это... А тогда он еще был вся Каталония.
То есть ну, Франция... и Германия просто не могла бы оказывать поддержку.
Никакой поддержки. Италия занимала нейтральную позицию в этом конфликте. То есть, просто Франция бы заняла эту Каталонию, республика была бы спасена, и дальше либо какой-то мирный процесс, либо просто Франко был бы уничтожен.
Ну, кстати, во Франции были сторонники занять Каталонию.
Франция была расколота. Ну, на тех, кто считал, что нужно останавливать фашизм.
Просто ввести войска туда были, да, были идеи.
Были сторонники, противники политики умиротворения. И понятно, что если не умиротворение, то активная борьба, а почему не в Испании? И, собственно говоря, позор Франции, который вот связан с этой политикой умиротворения и невмешательства, его разделяет, естественно, не вся Франция и не весь французский политический спектр.
Да.
То же самое происходило, собственно, и в марте. Потому что, напомню, что республика пала 1 апреля, и именно в это время началась переориентация вообще всей политической жизни в Европе. Германия стала искать союзы с Советским Союзом, но одновременно происходили англо-франко-советские переговоры, то есть все еще было не решено, все еще было очень подвижно. Но этого не знали многие испанские политики. И, в общем, уже Негрин с 1938 года, поняв, что выиграть не удастся, начал предлагать Франко какой-то компромисс.
А Франко только за безоговорочную капитуляцию.
А Франко только радовался. То есть, для него это было проявлением слабости. В общем, здесь нужно отдать должное его, способности к рисковой игре. Это была рисковая игра, исходя из этого внешнеполитического контекста. Он отказался от компромисса. И в итоге он выиграл. Но выиграл он во многом еще и потому, что деморализация в республике нарастала. Республиканцы не видели выхода.
И вот отсюда этот мятеж Касада, да?
Отсюда мятеж Касада, но ведь там было еще несколько событий перед этим. Асани ушел в отставку, этим он президент. Подорвал легитимность республики. После этого Великобритания признала Франко как законное правительство. То есть, Негрин колебался, Негрин человек сложный, он хотел вроде и сопротивляться, у него было чувство долга, но как только начался мятеж Касада, он, конечно, сразу уехал, потому что вот, наконец, был повод уехать. Надо отдать должное его мужеству, он же эвакуировался из Каталонии во Францию, вернулся в центральную Испанию, откуда бежать было бы очень трудно в случае ее краха. Но вот этот мятеж Касада, который вы упомянули, он подломил все шансы. Вот если судьба...
А его можно было подавить?
Испанская республика висела на ниточке, и он, этот Касада, обрезал эту ниточку, потому что, понимаете, у всех, кто был в этой центральной зоне, включая коммунистов, включая всех, в общем, скреблись кошки такие, что войну мы не выиграем.
Но то есть они знали, что казнят всех, кто не убежит.
Кто не убежит, всех казнят. Поэтому... Конечно, уехать, это, знаете, как белое движение в Крыму. Если есть шанс уехать до краха, то лучше уехать. Но если все уедут, то все рухнет. И мы держим этот фронт безысходно, в надежде на чудо. И главное, мы теперь знаем, что шанс на это чудо был. Но все в некоторых колебаниях. Если что-то произойдет, эта хрупкая система, конечно, обвалится.
Поэтому... Вот она и обвалилась.
Она обвалилась.
Времени опять мало. Александр, последний важный вопрос. Победа Франко, собственно, это что дало дальше? Мир и массовый террор.
Главная ошибка касадистов и Бестейра, который к ним примкнул, и некоторых даже анархистов, которые были наивные, заключалась в том, что они думали, что с монстром можно договориться. С ним нельзя было договориться, и если бы об этом знали, даже бы мятеж этот не подняли. Он вошел, фронт развалился в результате мятежа, он начал систематический террор, то есть сели все. В тех или иных формах отсидели все члены даже профсоюзов левых.
А что-то 100 тысяч казненных пленных есть такая
цифра. И затем, 100 тысяч нет, это несколько меньше, конечно, но это десятки.
2 миллиона в лагерях.
Десятки тысяч людей были казнены. Более того, жертвой этого террора пал даже Бестейра, который, собственно, и устроил этот мятеж Касада. Понимаете? Но, с другой стороны, в Испанию действительно пришел мир, мир на развалинах, мир террористический. Испания была отброшена в такую странную форму фашизма плюс средневековье. Но мы знаем, что это начало очень долгой истории, трансформации, потому что Франко 40-х годов начало – это фашист, а Франко 60-х годов – это такой авторитарный диктатор, у которого страна постепенно переходит к либерализму.
Ну что ж, спасибо. Александр Шубин сегодня был с нами в студии «Эхо Москвы». Говорили мы об испанской гражданской войне, трагической странице истории. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.